Мы продолжаем читать наставления святого Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». И напомню, остановились мы на прочтении 106-го слова. «Истинно слово Господне! Те непреткновенно шествуют, которые по Господней заповеди всецело отреклись от себя, возгнушались всеми мирскими пожеланиями, связями, развлечениями, удовольствиями и занятиями, имеют пред очами единого Господа и вожделевают творить Его заповеди. Посему собственную своей волею совращается каждый, если действительно не восхотел он отречься от себя, и при он и любви любить еще что-нибудь, услаждается каким-нибудь удовольствиями или пожеланиями века сего, и не имеет ко Господу всецелой любви, сколько возможно сие для произволения и хотения». Нам страшно даже слышать эти слова, и почему-то много раз замечал, что когда мы читаем эти слова, когда мы произносим их вслух, обычная реакция людей, хотя в проповедях обычно об этом не говорят, очень редко, а вот даже в частной беседе, там, в какой-нибудь теплой, дружественной обстановке с людьми, в принципе, понимающими, знающими, чувствующими, и все время люди говорят, что это, ну, скажем так, слишком уж особый путь для таких людей, как Макарий Великий, что это вот деегипетское монашество было таким суровым, или, скажем, какой-нибудь святой отец, ну, в силу определенной структуры своего характера, определенной вот судьбы своей, вот он так вот мыслил, вот так вот читал, ну, понятно, он же монах, не для всех такое правило. Обычная реакция вот такая, совсем эти подобные слова, такие эти слова Макария Великого или подобные им слова других святых отцов вообще никак не соотносятся с евангельскими словами Иисуса Христа. Мы как будто либо мы совершенно не понимаем, что вот подобные Макарию Великому святые отцы ничего от себя или ничего особенного не сделали, они всего лишь честно прочитали Евангелие и исполнили его ценой всей своей жизни, буквально как в одной из скитских притч, когда одного старца спросили, что мы сделали, отче, он ответил, мы исполнили заповедь, а что сделают те, кто придут за нами, они сделают половину. А что будет с теми, которые будут жить в последние времена, те не сделают ничего. Но за то, что не сохранят веру, они будут больше, чем мы. Вот в данном случае мне хотелось сделать акцент на том, что вот они всего лишь исполняют заповеди. Ничего сверх особенного, чем евангельские заповеди, у святых отцов ни в жизни, ни в Писании нет. И просто мы каким-то образом не замечаем вот этой пронзительности, этой серьезности в Евангелии. Мы вообще, я не понимаю порой, как мы его слышим, как мы его читаем, Евангелие, но мы совершенно не слышим того, что порой говорит нам Христос, причем не одно слово у какого-нибудь одного евангелиста, а в каждом Евангелии эти слова как рассыпаны по всему тексту Евангелия, но мы их не слышим, обращаем внимание на другие притчи. Оно понятно, в принципе, почему, но, тем не менее, иногда очень опасно для духовной жизни видеть только одну сторону евангельского благовестия и не видеть того, что действительно требует, ждет, внушает делать от своих последователей, своим последователям Господь Иисус Христос. «Кто не возненавидит себя, не может быть моим учеником. Кто не отвергнется отца или матери, или вообще всей души своей, самого себя, не может быть моим учеником. Кто не возьмет свой крест и не следует за мной, не может быть моим учеником». И так далее. Вот эти категоричности требований, они не святыми отцами выдуманы. они звучат в евангельском повествовании как слова Иисуса Христа. Но тем не менее, вот когда мы слышим, мы это не соотносим, и нам делается страшно, потому что мы понимаем не столько то, это понимают все, что мы не делаем так, как написано в этих словах, а от того, что мы, по-видимому, и не очень хотим это делать, потому что мы действительно, ничего с этим не сделаешь, любим некоторые удовольствия, некоторые вещи в этом мире, мы суетимся и делаем то, другое, третье, нам это нравится, и когда нам говорят, возможно, Бог потребует от тебя этого оставить, сердце нас сжимается, неужели Он у меня это отнимет, неужели Он это заберет? И вот действительно услышать пронзительность подобных слов евангельских ли или святых отцов необходимо. Действительно, полнота жизни – это всецелая, безграничная любовь к Богу, как Он Сам говорит, повторяя еще ветхозаветное свидетельство, что первая заповедь – «Возлюби Господа, Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей». И, тем не менее, слыша слова об этой всецелой любви к Богу, понимая, что жизнь, как мы уже не раз говорили, жизнь и есть любовь к Богу, что вопрос даже стоит не о том, что нас за это наградят как-то или воздадут что-то, или каким-то образом отметят, или дадут за это какой-то дар. Это настолько пошло, настолько мелко так думать или помышлять, сама способность любить Бога открывает человеку, всем своим сердцем, открывает человеку безграничные, невероятные возможности, потому что жизнь вливается в него потоком, именно потоком воды живой. Вот это слово «источник» не просто маленький родничок, а некий исток. Вода струится, вода жизни струится из самых недр человека только потому, что он любит Бога. Именно состояние всецелой отданности Богу и есть жизнь. И приобщает человеку жизни. Нам страшно вступить в это состояние, потому что мы не знаем, что у нас единственный опыт, вот эта жизнь, эти радости, это удовольствие, которое нас окружает. И всего этого отказаться, что взамен унылая молитва, 12-часовое стояние в храме, и все, это же так тоскливо. Но человек действительно, не думающий о том, что будет, когда он отдаст Богу то или другое, а человек, отдающий Богу то или другое, тот тотчас же, когда отдает себя, свое Богу, тотчас же получает жизнь, тотчас же в нем начинает струиться живая вода. И эта живая вода тем полнее орошает его самого и других, тем полнее, тем жизноноснее, тем полноводнее, чем решительнее и полнее и целостнее отдал себя человек Богу. И именно этого от нас и хочет Господь. Не потому, что Ему так нужна наша любовь, а потому, что только так мы приобщаемся к жизни. А Он хочет, чтобы мы жили. Для этого Он и создал нас. А все остальное, все, что отвлекает от этого, только мешает возлюбить Бога всем сердцем и, стало быть, жить. То есть неподлинная жизнь, ложная жизнь, ненастоящая жизнь отнимает у нас жизнь подлинную и настоящую, ради которой мы и созданы. Вот, в частности, в 107-м достаточно обширном слове преподобный Макарий Великий пишет так. «Что возлюбил человек в мире, то и обременяет ум его, овладевает им и не позволяет собраться силами. От этого зависит и равновесие, и склонение, и перевес порока. Сим испытывается весь род человеческий. Испытываются все христиане, живущие в городах, или в горах, или в обителях, или в полях, или в местах пустынных, потому что человек, уловляемый собственной своей волей, начинает любить что-нибудь, любовь его связывает чем-нибудь, и не всецело уже устремлена душа к Богу. И дальше он перечисляет, что, например, может возлюбить человек. Я не буду перечислять все, но о том, как действительно сложно человеку вместить всю серьезность, значимость и бескомпромиссность подобной точки зрения, говорит и то, что, например, преподобный Макарий Великий в череде очень действительно страстных влечений, типа мирской мудрости или начальства, или славы, говорит о том, что кто-то привязан к одежде, а иной любит сон, или шутки, или сквернословие. То есть в одном ряду с действительно страшными, как нам кажется, страстями, может быть и страсти невинные. Важно, что ведь жизнь, полнота жизни вольется человека только тогда, когда он возлюбил Бога всецело, всей своей душой, всей своей крепостью, всем своим сердцем. Все, что не отдано Богу, украдет нас у жизни. Да не просто крадет нас у жизни. Все, что не отдано Богу, есть область смерти. Мы действительно, как говорит в одном месте, в книге говорится в одном месте, книги «Премудрости Соломона», что все, кто ненавидит его, не отдали ему всего, те любят смерть. Собственно, мы и любим смерть. И в конце концов, когда она нас пожирает, это логическое завершение того, что мы действительно по-настоящему возлюбили. Мы возлюбили вот все перечисленное. Это есть область смерти, власть смерти, присутствие смерти. Есть область жизни, но единственный способ отдать всего Богу. Вот при таком раскладе, собственно, именно то, что так древние, не только святые, вообще люди, в принципе, очень долго, в течение многих веков, именно так воспринимали жизнь, именно так верили, так оценивали возможности своей будущей жизни. Именно поэтому мотивов расслабленно жить, предаваться удовольствиям и развлечениям, их было меньше. И человек, который расслаблялся, всегда внутренне боялся слишком уж увлечься этой расслабленностью, понимая, что в конце концов ведь за все придется давать отчет. В наше время другая точка зрения восторжествовала, некая даже не точка зрения, я бы сказал, мироощущение. Мы так чувствуем, что надо ходить в храм, любить Бога, периодически делать какие-нибудь добрые дела, а все остальное время мы живем в свое удовольствие. Мы делаем то, что нравится, и нам кажется, мы так убеждены, мы так думаем, что вот это и есть христианство, именно этому и научил нас Христос, именно это и есть Евангелие, именно вот это и есть подлинная, настоящая духовная жизнь. И поэтому воспитанные по-другому, воспитанные не в Евангелии, воспитанные на случайных сюжетах, на других мироощущениях, на других произведениях культуры, так скажем, мы лишь в позднее время и отчасти постепенно и случайно обращаемся к евангельскому повествованию, и поэтому она занимает случайное маленькое место в нашей жизни. И когда мы слышим подобные заявления какого-нибудь древнего, очень бородатого, таким изображается на иконе Макария Великий, святого отца, нам кажется, да нет, это все давно прошло. Мы люди более современные и знаем лучше, как жить. А на самом деле просто безмятежно, очень легкомысленно относимся к своей жизни. Но все-таки вот это и есть момент истины. Мы боимся потерять милые шалости, милые удовольствия. Мы боимся оказаться без этих вещей. Значит, сердце наше любит их. И Господь предупреждает, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И то, что сердце наше переживает по этому поводу, то, что сердце наше трепещет от страха потерять это, ясно говорится о том, что сокровище наше здесь. Мы очень боимся быть обделены этим сокровищем. И тогда все естественно, мы, когда все закончится, мы будем очень расстроены, если Бог от нас нашу прелесть, наше сокровище заберет. Мы будем просить и умолять Его: «Господи, ну Ты же любишь нас, но оставь хоть это мне. Я ничего другого не хочу, но вот эту маленькую шалость, маленькую какую-нибудь вот пустяковинку-то дай Ты мне насладиться ею. Я другого ничего, радости-то другого и не получал никогда в своей жизни». И Господь, разумеется, поскольку Он есть любовь, и Его уважение, я бы даже сказал, какое-то благоговение перед нашей свободой превосходит меру нашего понимания, Он говорит: конечно, оставайся со своей любимой шалостью. Я у тебя ее не заберу, ведь не собирает у детей игрушки, им очень грустно оставаться без них. Вот. И человек остается со своей любимой вещью, со своим любимым настроением, своим любимым занятием, разве что способности грешить, наверное, там не будет, я не знаю. Но вот остаться с чем-то своим, не отдавший себя целиком Богу, это и есть отказ от жизни, это и есть смерть, это и есть, если хотите, мука вечная. Человек не может отказаться от чего-то драгоценного, понимает, что именно этим он обделяет себя, отделяет и от себя от чего-то более значимого, важного. Он понимает, что он обделил себя, что он лишил себя самого драгоценного, но и отказаться от этой драгоценной шалости он не может. Он тосковал бы без этой шалости, без этого удовольствия, без этого кусочка украденного райского блаженства. И поэтому Бог отпускает его, чтобы он не тосковал, а то возьмешь его в Царство Божие, он там будет ходить и тосковать, потому что его здесь не радует, потому что здесь нет чего-то очень значимого для него. Там радость только для тех, которые действительно возлюбили Бога всем сердцем и приняли волю Его как единственное основание своей жизни. В 108-м слове Макарий Великий продолжает рассуждение на эту тему. «Душа, действительно стремящаяся ко Господу, вся и всецело к Нему простирает любовь свою, и сколько есть сил к Нему единому привязуется своим произволением, и в этом приобретает помощь благодати, отрицается сама себя и не следует хотением ума своего, потому что по причине неотлучного с нами и обольщающего нас зла ходит он лукаво. Таким образом, как скоро душа возлюбила Господа, исхищается из сетей собственной своей верой и великой рачительностью, а вместе и помощью свыше сподобляется вечного царства, и действительно, возлюбив оное, по собственной своей воле при помощи Господа не лишится уже вечной жизни». Но при этом дальше интересно, в 109-м слове, я не буду его зачитывать, преподобный Макарий Великий рисует несколько образов человека, спасающегося. Они характерны, и хотя бы один из них можно бы взять себе на вооружение, где-нибудь прочитав, поразиться, я бы даже сказал, заразиться яркостью этого образа. И кто знает, быть может, в какой-нибудь день и час человек этот образ насытит необходимой его пищи и достаточным будет для того, чтобы возбудить его дух, принять правильное решение и сделать так, как нужно. Он рисует два образа. Один человек, который спасается с корабля, и чтобы спастись и выплыть из пучины, он бросает все имущество, снимает с себя одежду и ноги, хватаясь за какое-нибудь бревно или так, вплавь пытается выбраться. Но если он будет чему-то привязываться, чем-то дорожить, одеждой или имуществом, он, естественно, погибнет. И второй образ, когда человек слышит, причем этот образ второй имеет некое преломление, является преломлением евангельского образа из слов Иисуса Христа о последних днях мира, Макарий Великий пишет, что если вот услышали некто в селе, что вот идут иноплеменники, идут враги, надо быстро бежать, убегать, ничего не беря с собой, во-первых, налегке, во-вторых, не возвращаясь, где тебя застала весть, надо срочно бежать, убегать, и это тебе есть возможность спастись. Разумеется, иноплеменники того времени были людьми жестокими, и тут без вариантов, либо они тебя убьют, либо они тебя возьмут в плен и превратят навечно в рабы, другого варианта у тебя нет. А так ты можешь спастись и остаться свободным, и это достояние, это ценность. Вот именно наша привязанность к мирским вещам, наше желание вернуться, оглянуться, как та супруга праведного Лота, оглянуться, и вот это вот озирание назад, привязанность к вещам и каким-то мелким вещам совершенно, она мешает нам дойти Царство Божие, как и говорит и в 108-м, в 109-м слове, говорит преподобный Макарий Великий. Но при этом важно помнить и другой пример, чтобы, читая, вот особенно составитель этих слов преподобного Макария Великого, так сконцентрировал слова тематически, что обилие подобных утверждений достаточно, вполне достаточно для того, чтобы вывести из равновесия любой дух христианский, который живет обычной повседневной человеческой жизнью, и душа смущается, и душа колеблется, не обретая внутри себя призыва, мотива, целостного решимости сделать так, как говорит Макарий Великий, душа изнемогает. Так что ж, и надежды никакой нет, что ли, совсем? На что же, как же, где мне теперь, как, если я не могу и не чувствую, что когда-нибудь смогу жить так, как говорит об этом преподобный Макарий, или вернее, как говорит об этом Евангелие, на что же мне надеяться? Значит, напрасно все, что я делаю, это все равно мне не поможет. И вот чтобы подобных мыслей не было, необходимо вспомнить, что действительно, мы уже об этом сегодня вкратце упомянули, действительно в Евангелии есть и другие слова. И эти слова надо помнить. Они нас сегодня утешают и сегодня вдохновляют. И нужно помнить образ благоразумного разбойника, который ничего не сделав, казалось бы, из того, что перечислено здесь, тем не менее, вот обрел Царство Божие. Вот, скажем, прочитаем отрывок небольшой из 111-го слова, совсем коротенький, чтобы не утомлять еще раз подобными сюжетами. «Так и желающие стать сонаследниками праведников не должны любить ничего, кроме Бога, чтобы, когда будут подвергнуты испытанию, оказаться им благопотребными и благоискусными. Те только в состоянии будут пройти подвиг до конца, которые всегда по собственной воле любили единого Бога и отрешились от всякой мирской любви». И взглянем на образ в связи с этим благоразумного разбойника, который в один час первым спасся и вошел в рай. И найдем в этом образе то, что помогает нам соотнести, сопоставить, соразмерить наполнить, в том числе благопотребным смыслом, и применить к себе и 111-е слово, и все прежде читанные слова Макария Великого. Разбойник, висящий на кресте. Во-первых, он возненавидел грех. Это ясно видно из его слов. Это ясно видно из того, что человек, который страдает за свои грехи, он в конце концов осязательно вкушает то, чем заканчивается всякий грех. Человек, который прожил всю жизнь с разбойником и умирает довольный, сытый в своей постели, конечно, не понимает, что такое грех, и не ненавидит его. Но человек, который понимает, что его сейчас убивают именно за совершенные грехи, и из последних сил, тем не менее, старающийся сохранить что-то человеческое, показывает и понимает, что грех ему ненавистен уже. Грех ему ненавистен. Во-вторых, его сердце оторвано от всего мирского. Вообще-то оно всегда было оторвано. Потому он и стал разбойником, ведь у него ни ребенка, ни котенка, ни квартиры, ни дома, ни хозяйства никакого. Он, как вольная птица, ни к чему не привязан. Это некая психология разбойника, почему они никогда, даже в исторической реальности, даже накопив много денег, очень редко становятся какими-нибудь состоятельными купцами или хорошими семенинами, земледельцами. Они привыкают жить без царя в голове, без указаний свыше, без каких-то попечений. Сегодня есть, завтра нет, да будем как-нибудь. То есть они как вольные птицы, ни к чему не привязанные, ничем не дорожащие, кроме самих себя. И вот от этого он отвергается, от этого, то есть он ни к чему мирскому действительно не прилеплен. И кроме того, в момент висения на кресте он испытывает, во-первых, страшную физическую боль, а еще и позор столь же страшный. Его зло, его грех, его нагота, его неправедность обличена, над ним смеются, над ним глумятся. Он переживает позор. Обычно мы не можем вынести просто, когда нам в лицо плюют, или когда нас называют негодяем в лицо. А этот человек, даже люди осужденные, знающие свое преступление, очень ревностно относятся к своему самолюбию, только бы их еще дополнительно не унижали, не заставляли мучиться, не выставляли на вид их недостатки. А тут именно так и поступают. Ему корят его собственной неправдой, его унижают его собственным унижением. И вот измучившись, переживая со всех сторон и душевную, и духовную, и физическую муку, отлепившись от всего, что, к чему может прислониться душа человеческая, он устремляет взор к единому Богу. И это его спасает. А разве он один такой? Разве мы не знаем из Евангелия, из многочисленных сюжетов святых людей или просто людей, сподобившихся кончины праведника? Ведь многие больные, униженные, умирающие, особенно из-за боли или от того, что не могут радоваться то, что, чем могли бы и хотели бы радоваться, или от одиночества, люди понимают, что все, к чему они шли, все, к чему они стремились, все это пропало. И душа взыскует действительно всем своим сердцем, как последней надежде, как последнем пристанище взыскует Бога. И вот это про то сказано: «Всякий, призывающий имя Господне, спасется». И этот вопль человека к Богу достаточен, чтобы спасти его. И вся жизнь человека с поспешествуемым божественным долготерпением к тому и направляется, чтобы человек, да, сегодня он увлечен, сегодня он ценит свое удовольствие, но пройдет 5 лет, 10, 15, 50, и он возненавидит или просто присытится своим удовольствием и отвергнет его, и скажет: «Господи, я устал от всего, мне ничего не радует, ты стань моей радостью навеки вечны». И крик этот будет последний, и душа человека воспарит туда же, куда ушел благоразумный разбойник, и в то же царство, где находятся избранники Божьи, такие как Серафим Саровский или Сергий Радонежский.